Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – сотрудник Института философии Елена Петровская. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Художник Александр Шабуров. Саша, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И главный редактор журнала GQ Николай Усков. Коля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – гедонизм. Но тема, кстати говоря, философская и глубокая, и в то же время, ну что ж, прямо скажем, раз гедонизм, то и радостная, потому что это жизнелюбие, жизнерадостность, жизнеутверждение и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что с этой темой связаны и многие наши сомнения. Как относиться к жизни? Нужно ли относиться к ней весело, идти по жизни с развивающимися знаменами счастья, или же все-таки знать, что в жизни нас подстерегает огромное количество проблем, подстерегает старость, если мы до нее доживаем, подстерегает смерть и так далее, и так далее, и так далее. И, следовательно, мы должны идти со щитом, защищаясь от всех несчастий, и гедонизм поэтому может показаться философией наивной, невинной, даже при всей своей страстной любви к удовольствиям и не отвечающим запросам, жестким запросам жизни. Вот об этом мы сегодня и поговорим с нашими замечательными гостями. Я не думаю, что мы будем говорить конкретно с практиками гедонизма, но, тем не менее, например, журнал GQ, безусловно, освещает и этот плацдарм, отвоеванной современной жизни радости, удовольствия, и поэтому, я думаю, Николай Усков об этом скажет. Но Алена Петровская, как философ, наверное, чуть-чуть напомнит нам, что такое изначально был гедонизм, как он родился и откуда он произошел.
Я думаю, это справедливое начало для такой беседы, тем более, что слово «гедонизм» очень часто употребляется произвольно. Мне кажется, мы им помечаем радости или ожидания таковых. Между тем, у него есть все же историческая и практическая подоплека, вот, о которой, Виктор, вы упомянули. И действительно, опять же, нам приходится обращаться к древним, которые не просто провозглашали те или иные принципы, наследовали им. И, как вы понимаете, это была школа, это были киреноики. Вы знаете, вот происходит путаница позднейшая. Мы думаем, что гедонизм связан с именем Эпикура. Это не совсем так, или даже совсем не так, поскольку Эпикур проповедовал несколько иной принцип, основанный на счастье. Вернее, верховным благом он постулировал счастье, и в этом смысле это был эвдемонизм, а не гедонизм, как бы смягченный вариант гедонизма. Между тем, гедонизм кладет в основу поведенческого принципа и воспринимает высшим благом удовольствие. И вы знаете, на самом деле это не просто...
Не счастье, а удовольствие, да?
Да, не счастье, а удовольствие, совершенно верно. Удовольствие или наслаждение, тогда не было различий. Я думаю, что никто на этом различии не настаивал. Вы знаете, на самом деле это довольно радикальная форма философии, как и у киников. Потому что если вы говорите, или если вы настаиваете на том, что вы будете отталкиваться от принципа удовольствия, что это есть добро, как они говорили, или благо, то вы должны следовать этому до конца. И никаких ограничений здесь быть не может. Тот же самый Эпикур, который вводит ограничительный принцип в виде познания, когда он говорит о том, что философия должна избавить нас от страхов, уже тем самым ограничивает безбрежное поле наслаждения.
Да.
Потому что одно дело наслаждение как практика, а другое дело сознание наслаждения. Или сознание, которое должно помочь этому наслаждению состояться. Поэтому последовательно это практически неосуществимая вещь. Однако были такие люди. Был, например, анархист Гегесий, радикал Гегесий, который говорил, что поскольку мы не можем до конца реализовать этот принцип в нашей житейской практике, в нашем повседневном поведении, давайте лучше умрем. И очень многие после посещения его семинаров, как мы сейчас бы сказали, кончали жизнь самоубийством. И он написал книгу о самоубийстве путем воздержания от пищи. И фактически он был как бы таким негативным гедонистом, если угодно, поскольку он считал, что нужно идти до конца, ну а раз мы не можем пройти этот путь до конца, мы должны вовсе прекратить наши поиски.
Надо вспомнить, что у Камю, у раннего Камю был роман, он его не напечатал, но его потом уже после смерти напечатали, «Счастливая смерть», очень похожий, кстати говоря, на то, что, о чем вы сейчас говорите. То есть это среднеземноморская культура, это Алжир, но еще тот французский гедонистический Алжир, и человек приходит к выводу, что вот в этом счастье, среди пальм, песка приморского и волн, самое лучшее отражение его гедонистической позиции – это счастливая смерть. То есть счастливо перейти в небытие – это и есть. Собственно, с этого начинается театр абсурда, который потом у Камю есть. Действительно, в общем, если счастье – понятие, которое требует осознания, а удовольствие – это понятие легко вообще разлетающиеся в разные стороны, и поймать его невозможно, то действительно счастливая смерть может оказаться реальным выводом из такой философии. У нас замечательный художник, я бы сказал, один из лучших, сейчас Саша скажет, самый лучший, конечно, в России, Александр Шабуров, он один из двух главных действующих лиц группы «Синие носы». Я очень люблю Сашино творчество, очень люблю то, что он делает, и всегда думал о том, какая же философская подоплека, и если она есть, существует в его творчестве. Но раз уж мы заговорили о гедонизме, то у меня вопрос к Саше такой. Можно ли считать, что каждый художник получает удовольствие от того, что он делает, от просто процесса творчества? Есть ли гедонизм в самом творчестве?
Безусловно. Видите, я для начала хочу сказать, что, конечно, я немножечко не в теме. Я должен был быть в Красноярске и на конференции научной выступать на тему столетия падения Тунгусского метеорита. Ну, в принципе, уж могу я...
Это проект?
Нет. Видите, на самом деле художников зовут на самые различные конференции и мероприятия. В общем, если бы я был ленивый, может быть, я отказывался. Мне, как заикающему человеку, важно там во всякие места ходить и публично нести всяческую ахинею.
Так вот, понеси для нас некоторое количество
ее. Видите, на самом деле, тема сегодняшней передачи мне близка. Я вдруг вспомнил, что в детстве, что осознал я значительно позже, я лично открыл закон всемирного тяготения и принцип удовольствия. То, что все мы делаем, в общем-то, ради удовольствия. Даже если это наше деяние нам еще доставляет какое-то неудовольствие, но, значит, процент получаемого удовольствия, он перевешивает. Вот, собственно говоря, через какое-то время моя жизнь превратилась в сплошное удовольствие, так как жизнь художника – это когда человек делает все, что он хочет. Он занимается любимым делом, получает оно удовольствие. И на этой, конечно, благостной ноте можно было бы
поставить точку, да.
Поставить точку. Но, видите, гедонизм, вот Лена раскрыла философскую подноготную, но в обывательском представлении – это когда какие-то жирные буржуи с масляными губами придаются с отрасти к удовольствиям вопреки всему. Так ведь, да? Вот я как раз ехал сейчас сюда, остановил пенсионера на машине, и по пути у меня заразил вот некоторой такой негативной энергией, потому что у него было включено радио, там, где, в общем, какой-то эксперт в области экономики весьма так благодушно рассуждал о том же, как вот бороться с инфляцией. Нельзя же, наверное, бороться правительству с инфляцией и повышать социальные выплаты. И надо, в общем-то, этот рост пенсии рано или поздно прекращать. И вот тут этот пенсионер не сказал ничего. Он так молча вытащил из кармана, там, расстегнул пенсионную книжку свежую и показал мне пенсионную книжку. Пенсия у него 2500 рублей с небольшим.
Ну, с такой пенсией трудно быть гедонистом.
С такой пенсией, конечно, трудно быть гедонистом, хотя, в общем-то, видите, в любом положении ясно, что ты должен как-то стремиться к радости. Поэтому, в общем, мне не очень понятно, так ли актуальна эта тема гедонизма в сегодняшний день. Потому как гедонизм вот в стиле журнала GQ там, или сериала «Секс в большом городе», ну, это, извините, какая-то, как подобрать цензурное слово. Ну, мне не по душе.
Понятно.
Понимаете?
Да? Понятно. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня в гостях, напомню, сотрудник Института философии Елена Петровская, художник Александр Шабуров и главный редактор журнала GQ Николай Усков. Тема нашей передачи – гедонизм. Итак, Саша Шабуров, отказавшись от своего собственного художественного гедонизма, говорил о том, что действительно нашей стране, возможно, эта тема интересна, ну, сколько, 2% может поддержать, это 2-3-4, но с другой стороны мы же знаем, что даже бедные люди, приезжайте в Индию, вы видите, что бедный человек на улице, лежащий под солнцем, под жарким, и тем не менее может получать какое-то удовольствие от жизни. Можно ли получать удовольствие от жизни, имея 2500 рублей в месяц? Тема, конечно, болезненная. Но с другой стороны, у нас развивается капитализм, у нас меняются ценности решительным образом. И тема гедонизма становится очень важной для среднего класса и, естественно, для тех людей, которые зарабатывают больше денег. Вот у нас, напомню, гость программы, главный редактор замечательного, кстати говоря, журнала GQ, с которым я постоянно сотрудничаю, Николай Усков. Я бы хотел узнать его мнение, Коля, твое мнение по поводу гедонизма сегодня.
Ну, мне кажется, что, конечно, это не 2% уже в России. Если приехать в воскресенье, например, в торговый центр «Мега», там можно увидеть, в принципе, я думаю, что десятки тысяч людей за один день. Да, около 40 миллионов человек посещает ежегодно центр «Мега». Один из них, их несколько же в Москве. А, речь идет, конечно, о том, что ну, наше общество тоже меняется, и, безусловно, все для большего части этого общества философия или практика гедонизма становится, в общем, чем-то совершенно естественным. Более того, я бы сказал, что в отсутствии каких-то внятных идеологических или философских схем в голове у наших сограждан, и не только у наших сограждан, а, в принципе, это особенность современного мира. А философия получения удовольствия от жизни, жизни ради жизни, она становится, в принципе, таким мейнстримом. А действительно, Бог умер, арт умер во многом, да, то есть это не некий универсальный язык, который был понятен всем, да, вот мы видим там, скажем, Микеланджело, и мы понимаем этот язык, да, арт это некое сейчас самовыражение художника, понятное часто только ему, в этом смысле он умер, да, умер коммунизм, умерли либеральные ценности, они во многом дискредитировали себя, умерли нации, потому что, в общем, существуют какие-то такие глобальные, подавляющие национальные там государства, модели, и человек скорее себя мыслит уже там частью европейской культуры, космополитом или наоборот, там, я не знаю, частью какого-то местечка, в котором он живет, да? Но не страны в целом, да, это мы видим, в общем, на примере даже европейских стран, там очень часто, там, юг и север Италии, да, вот этот конфликт между ними. Иными словами, вот в отсутствии неких таких глобальных философских или идеологических схем в сознании большинства людей, общеразделяемых, да, общепонятных, жизнь ради жизни, жизнь ради удовольствий, это, в общем, единственная такая, я бы сказал, внятная идеология, да, потребительская идеология. Не знаю, насколько
ты
она...
Ты ее осуждаешь сам лично?
Я к ней очень спокойно отношусь, потому что я, в принципе, считаю, что осуждать, что бы то ни было, бессмысленно. Да? Если это существует, это существует. Да? Можно к этому относиться просто скептически, можно со смехом. Да? Но осуждать там, стиль жизни миллионов людей совершенно невозможно. Тем более, что я работаю в журнале, который должен быть рупором потребительского общества. Другое дело, что даже такой журнал можно делать по-разному, но так или иначе, конечно, глянцевый журнал, это любой глянцевый журнал, это рупор потребления.
И удовольствие.
И удовольствие, да, и получение удовольствия от жизни. А удовольствие просто бывает разное, да, удовольствие бывает от хороших текстов твоих, например, да, это тоже удовольствие. И, в общем, читатели читателям это нравится.
Кстати говоря, это тоже тема удовольствия от чтения. Правда же, это французская тема. Жуа де Лир. Это тема современной французской философии. Да.
То есть я бы тут вот сразу же с Николаем поспорил. Потому что потребление, по большому счету, никакого удовольствия не доставляет.
Это только тебе.
Я объясню, в чем дело. И чтение. То видите, в общем, на самом деле, помните, когда мы жили в Советском Союзе, когда нам какую-то можно было там книжку передавали, мы из рук в руки, у нас было время ее прочитать. В общем, какие-то фильмы редкие мы смотрели по 10-15 раз. Сейчас я каждый день иду в магазин, покупаю, это болезнь, видимо, покупаю 5-10 книжек и 5 DVD-дисков. Не читать, не смотреть, то у меня времени нет. Удовольствие это, конечно, доставить не может. Как раз,
но теоретическое удовольствие.
Виктор, вот как раз направляясь сюда, я думаю, ну, все-таки гедонизм, надо же хотя бы понять, вспомнить, что такое. Открыл интернет, откуда как раз вот вспомнил, что Эпикур это как раз не имеет никакого отношения. Как раз Эпикур вывел такой парадокс, что удовольствие это как раз таится не в потреблении, а в самоограничении. О чем я? Я был года два назад на Украине.
Кстати, тонкая мысль.
Да. Жил года два назад на Украине, и вот это вот там все бросалось в глаза. Вот скоро богатое общество, вот они заработали под 3 копейки, это нужно тут же показать наружу. Ботинки я не мог там купить, чтобы носки были меньше, чем 20 там, сантиметров вытянутые.
Все растет.
А за собой, да, это все надо на показ. То есть там машины все с открытым верхом, с какими-то там номерами, буквенными, мафия там или джаз. Я вот какие-нибудь там молодые подростки там в рубашках с девицами едут по пешеходной улице, и в этот момент они врубают какую-нибудь музыку, чтобы все видели, вот как у них.
Кстати,
такие у них длинные
ботинки. В Украине
очень-очень
хорошо с гедонизмом.
Да. А у нас-то, может быть, уже все не так, видите. В общем-то, я тут вспомню вот еще, что, помните, видел я какой-то телефильм по одному из центральных телеканалов, где показывали о том, как жили мы в Советском Союзе, из каких-то там идеологических соображений они повторяют, что в СССР были пустые прилавки. И я, как работник краеведческого музея, тут же чувствую, ах, какая-то не точь. В СССР не были пустые прилавки, но был такой очень ограниченный набор продуктов. Что там было, завтрак туриста был, а колбасы не было. А пустые прилавки уже появились после отпуска цен 1 января 91 года. Это я вспомнил вот почему. Я каждый день хожу в магазин, там какие-то продукты покупать или раз в неделю. Я вдруг обнаружил, что мне вот это многообразие абсолютно не нужно. Я каждый день покупаю один и тот же ограниченный набор продуктов.
Ты зачем это говоришь?
Это я говорю для того, чтобы получать удовольствие. Вот это вот все, вот это вот
это
мега какая-то хренотень абсолютно не нужна. Ты не можешь потребить все. Ты уже старше и понимаешь, что у тебя жизнь одна, она
сейчас заговорил. Заговорил антигедонист.
Что вот ты, конечно, там глаза у тебя посмотрели на 500 сортов кефира, которые сейчас в супермаркете, а потом ты понимаешь, что для тебя есть какие-то более важные вещи. Ты ограничиваешь.
Их нет, это для вас они
нет,
есть.
Сейчас-то они у нас для всех.
Нет, я совершенно не зря пригласил художника.
Потому что вещи тебе.
Саша, давай я тоже что-то скажу. Смотри, дело в том, что совершенно не случайно художник, он и требует самоограничения, потому что если счастье в творчестве, то зачем тебе нужен 10 сортов кефира? А если человек не творческий, то у него как раз он выражает себя.
Если не творческий человек, понятно,
показывай не на Коле, а на его журнал.
Пока колбасы не было в магазинах, мы мечтали о том, что у нас было 500 сортов этой колбасы. Вот они появились, мы попробовав их все, понимаем, что не в этом счастье, не в этом удовольствие, уже начинаем задумываться о следующем. Кто мы там такие, для чего мы живем,
как скоро мы помрём. Я бы не стал так вот радикально. Не в этом счастье, и не в этом, и в этом, да? То есть есть, в общем, хорошую колбасу, это тоже счастье. Просто другого
это
порядка.
Правда. Это тоже. Я согласен.
Да, здесь. Там понятно, что мы здесь все собрались, конечно. Мы достаточно образованные творческие люди, мы, понятно, находим счастье не только в колбасе и кефире, но есть миллионы людей, которые не находят счастья ни в чем, потому что
что у них просто в голове ничего нет.
Их очень много.
Роскошь, Саша, это заменитель творчества. Мне так кажется.
Да, я, в принципе, во многом согласен, что вообще общество потребления, оно позволяет человеку просто функционировать как биологическому типу с комфортом.
Ничего нет в удовольствии от потребления колбасы. Угу. Плохо, когда это, в том числе с помощью журнала JQ, становится какой-то основной идеологией. Это тогда сказывается и на искусстве таком же. Потому что сейчас все выставки – это ярмарки.
Готова солидаризироваться... Сашей, да. По той простой причине, что то, что мы услышали некоторое время от Николая, это есть некоторые идеологии потребления. Вы понимаете, дело в том, что говорить о том, что вот эти люди, неважно какие, мы не знаем этих людей, предполагаемые большие массы людей, получают удовольствие, ну, как вам сказать... Я думаю, что вот это тот тип удовольствия, который на самом деле является частью товарной формы, которая сейчас охватывает собой все общество. Это удовольствие, которое само превращается в товар. Удовольствие как товар. И вот фактически, когда вы излагаете эти идеи, вы не об удовольствии говорите, как неким спонтанным проявлением. Вы сказали, удовольствие от чтения. Я все-таки склонна видеть в удовольствие от чтения в большую спонтанность.
А втюхать потребителя определенный образ жизни.
А говорите о товарной форме, как она функционирует в условиях логики позднего капитализма, если воспользоваться подсказкой одного из марксистов Фредерика Джеймиса, в данном случае я с ним солидаризируюсь. Больше того, нельзя сказать, что все нас охватило без разбора и нет никаких расщелин для другого. Они есть. Вот, скажем, утопическое мышление. Утопическое мышление может быть теперь то самое единственное пространство, куда перемещается удовольствие. Ведь мы тоже сохраняем, если не представление о Золотом веке, то представление о другом. О другом, что может быть иным по отношению к этой охватившей нас со всех сторон тотальности. И в этом смысле наше удовольствие непотребляемое, не организованное экономически, не превращенное в экономию удовольствие, нам не принадлежащее, оно там. Это недостижимая вещь.
Об этом поспорим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода мы все слушаем нашу программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях сотрудник Института философии Елена Петровская, художник Александр Шабуров и главный редактор журнала GQ Николай Усков. Тема нашей передачи – гедонизм.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях. В Малгобекском районе Ингушетии проводится спецоперация против боевиков. Как сообщили в МВД республики, боевики окружены в лесу в районе селения Сагапши. В правоохранительных органах считают, что они могут быть причастны к сегодняшним нападениям на милиционеров и военнослужащих. В Туркмении освобожден внештатный сотрудник Туркменской службы радио «Свобода» Сазак Дурдемурадов. 20 июня Дурдемурадов был задержан туркменской полицией и сбит и помещен в психиатрическую клинику за отказ дать письменное обязательство не сотрудничать с нашей радиостанцией. Российские спецслужбы подключились к расследованию взрыва в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Взрыв в центре Минска произошел в ночь в пятницу во время праздничного концерта по случаю Дня независимости. Ранения получили 54 человека. Министерство обороны России заявило, что попытки Грузии силой решить грузино-абхазский конфликт могут привести к широкомасштабным военным действиям в регионе. Ранее сегодня лидер непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш заявил, что у него есть документальные доказательства того, что Тбилиси разрабатывал военную операцию против Сухуми. Сегодня в Москве проходит первое заседание Совета оппозиционной национальной ассамблеи. На заседании планируется утвердить структуру руководящих органов и план работы комитетов и комиссий. В результате взрыва в городе Саада на северо-западе Йемена погибли не менее 4 человек. Есть раненые. Причина взрыва, который произошел у здания почты, пока не установлена. В Сирии при подавлении бунта заключенных погибли не менее 25 человек, сообщила сегодня ведущая сирийская правозащитная организация. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, где принимает участие в празднованиях десятилетия Астаны.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях сотрудник Института философии Елена Петровская, художник Александр Шабуров и главный редактор журнала GQ Николай Усков. Тема нашей передачи – гедонизм. Надо сказать, что не так часто мы так бурно спорим на наших передачах, а здесь спор состоялся, потому что, видимо, каждый из нас по-разному представляет себе понятие удовольствие, наслаждение, и здесь собрались люди умные, образованные. Сразу видно, что понятие удовольствия связано с самыми разными вещами. Саша, пожалуйста.
Я бы хотел продолжить, как вот отражается вот эта вот идеология вот этого потребления. Есть такая книжка была «Потребляться», как раз на искусстве. Недавно была такая выставка художника Авдея Терганяна «Конец критического дискурса». Все мы знаем, что, в общем-то, одной из основных функций искусства в России всегда была критика общества, тех или иных его институтов. И вот мы видим в последнее время, что капитализм и искусство впервые за долгие годы современно начало покупаться и продаваться. И это основной его функцией. И уже никакой альтернативы этому нет. Когда в Советском Союзе все сидели по подвалам, они вырабатывали какую-то общую какую-то систему ценностей. Сейчас система ценностей, вот подсказанная, опять же, нам Николаем из GQ, хорошее искусство, то, что покупают, грубо говоря, какие-то новые богатеи на ярмарках.
Потому что утрачены координаты жизненные, да?
Ну, утрачены... Нет, почему утрачены? Ну,
просто... нет, как некого просто искусства, занятного и
сказать, Коля, потому что Коля тут имеет, наверное, тоже что-то.
Я просто, да, у меня ощущение, что вот как раз абсолютно иллюстрировали своим налогом то, о чем я говорил. Искусство перестало говорить понятным для всего общества языком, разделяемым всем обществом, да. Скажем, сейчас невозможна ситуация, когда римский папа будет заказывать какому-то художнику глобальное оформление основных святынь христианства, понимая, что это некий месседж, который поймут всегда и будут понимать и воспроизводить миллионы людей. Искусство – это удовлетворение либо личных амбиций, либо амбиций заказчика и его эстетических, соответственно, потребностей. И пик, скажем, покупательной активности на рынке искусства в России связан просто элементарно, вульгарно с строительным бумом. Люди строят прекрасные дома, у них есть места, где, так сказать, можно разместить, например, их коллекции, да, у них есть там детская, в которую нужно немедленно купить какую-нибудь очередную работу, там, современного художника за 30 тысяч евро на каком-нибудь аукционе. Я просто присутствую периодически на этих аукционах и вижу, что мотивирует этих людей, да, они не кефир уже выбирают. Естественно.
А ну, вот скажи мне, пожалуйста, Саш, я еще хочу. Вот, смотри, ты действительно у руля большого, ну, глянцевый он, глянцевый, но в то же время журнал-то интересный, серьезный и имеющий большую аудиторию. Вот скажи мне, пожалуйста, значит, это журнал о том, об искусстве быть мужчиной. Скажи мне, пожалуйста, какие удовольствия, могу бы ты перечислить, какие удовольствия возникают сейчас у современного мужчины? Ну, что это, прежде всего, секс или что? Или это роскошь, вот как бы да, иерархию вот этих удовольствий.
Ну, существует такое понятие в социологии, да, или в социальной психологии, пирамида Маслоу, которым очень активно пользуются, в принципе, в современном бизнесе. Да? Это некая иерархия наших потребностей или мотиваций в жизни. От базовых, то есть удовлетворения себя кефиром, например, мы постепенно, по мере, так сказать, удовлетворения всевозможных потребностей в тщеславии, там, еще в чем-нибудь, в уважении там, других людей, мы переходим к вещам высокого порядка, как самовыражение, например. Да? То есть, когда вот все наши бесконечные потребности, на самом деле, если разбираться, удовлетворены, мы занимаемся самовыражением. Это тот уровень, когда ты не думаешь о хлебе насущном, ты не думаешь о том, оставил ли ты след в этом мире или не оставил, ты вот
занят собой, своим какими-то интеллектуальными или там эстетическими, творческими задачами. Мне кажется, что в той или иной степени вот эта пирамида Маслоу, она присутствует у меня в журнале. То есть мы говорим, естественно, на языке, в общем, молодых людей, там, которым 25-35 лет, едва ли они достигли многого в жизни, хотя они стремятся к этому, очевидно. И они прекрасно понимают, что в этой жизни существуют разные потребности, да, и счастье не заключается только в обладании там 20 сортами кефира или 50 сортами колбасы или там, я не знаю, новым Мазератти. Счастье заключается в вещах иногда более сложных. И поэтому, скажем, в журнале существует и некая очень практическая вещь, да, быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей. Да, и есть абсолютно отвлеченная и даже иногда вызывающая у части моих читателей недоумение часть журнала, где колонки там, всевозможных интеллектуалов, которые рассуждают, как Виктор, иногда абсолютно отвлеченных и не имеющих никакого практического значения в вещах.
Кстати, резонанс очень большой. Когда пишешь для GQ, удивительно, разнос читательского восприятия и мнений, и в то же время самих читателей. Поразительно. Какие-то рецензии я получаю на мои колонки из Узбекистана, из Казахстана. Просто тоже поразительно.
Так, мне кажется, что вот трудно выстроить, там, скажем, вот секс — это главное удовольствие. Да? Я думаю, что главное удовольствие для современного человека, в общем, нацеленного на некий успех в жизни, главное удовольствие — это самовыражение. Да? То есть, условно говоря, чтобы работа, которой я занимаюсь, приносила мне и удовольствие, и деньги.
Понятно. Лен, а теперь вот я хочу вернуться к той теме, которую затронул Саша. Вот Саша совершенно замечательно. Сегодня он просто у нас художник жизни. Нарисовал картину Украины с номерами мафии, с номерами джаз, и все поет, все играет. И действительно, гедонизма очень много на Украине. Достаточно переходить границу. Еще в советские времена, я помню, Аксенов, с которым мы ехали на Украину, он мне говорил, вот до границы с Украиной, а тогда она была мифическая совершенно, говорит, не будем останавливаться в ресторанах, будем есть то, что с собой взяли, потому что отравимся. Но когда переедем, можно уже там кушать. Вообще, кстати говоря, на севере говорят есть, а на юге кушать. Значит, вообще, вот идея такого, так сказать, сладкого общества, она действительно, несмотря на то, что разница-то была минимальная, есть. Можно ли сказать, что Россия вообще традиционная страна гедонизма? И что нам мешало быть гедонистами? Ну, понятно, что тема не объемная, то есть не охватная, но в общих чертах, что бы вы сказали?
Ну, это Россия действительно очень гедонизм. Большой вопрос. Да. Вы знаете, ну, я думаю, что это связано, видимо, с какими-то традициями национальными, может быть, даже с традициями жизни общин, если угодно. Вот не случайно возникает это слово применительно к России. Ведь у нас, например, был домострой, не побоюсь этого слова. Я не думаю, что это то, что способствует проявлению потенции гедонизма, по крайней мере. Ну, вы знаете, например, что, с другой стороны, капитализм начинался сопровождаемый духом протестантизма. И фактически протестантизм вывел капитализм вот в то мощное древо, каким он ныне является, охватив собой в том числе и нашу нерадивую землю. Тут есть разные мотивы. Разные мотивы, конечно, получение удовольствия, не получение удовольствия. Ну, вы знаете, весь период христианства, конечно, никак не способствовал гедонизму. Я вообще считаю, что в этот момент мы даже не можем близко говорить об этом, а это огромный, огромный период в истории, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вот. Ну и Россия, вы знаете, я очень боюсь этих тем, связанных с национальным характером, потому что сразу вступаешь на зыбкую почву. Но Россия специфическая страна. Вы знаете, Виктор, я сейчас скажу одну вещь, которая меня пугала всю мою жизнь. И когда люди говорили, что вот у нас третий путь, я думала, что это просто отказ от какой-то возможности встроиться в мировой контекст, оппортунизм и прочее. А сейчас я начинаю склоняться к мысли, что у нас действительно какой-то третий особый путь, в том смысле, что это особая цивилизация, которая точно так же, как Запад. Запад – это и есть цивилизация, как говорил Вебер, как вы понимаете, имея в виду свой набор ценностей, своих бытовых привычек и всего остального. И это действительно какой-то свой способ существования со своими приоритетами. Я не думаю, что среди этих приоритетов главным является удовольствие. Наоборот, это претерпевание. Вы же знаете, когда русский человек идет молиться в церковь, он должен претерпевать. Его тело должно быть, стать объектом страдания, чтобы очистился в полной мере его дух. Это очень странная установка. Вы пойдете в западный храм, вы не будете подвергаться такому испытанию, потому что на самом деле действительно для многих больных и пожилых людей это очень непросто. Вот это общинные это, кстати, структуры.
Замечательное замечание.
И прочее. Это все то, что не способствует удовольствию. С другой стороны, именно на этой земле был тот самый социальный эксперимент, который сегодня вызывает такое негодование. Это может быть опыт какой-то коллективной радости. Не знаю. Именно на этой почве возник авангард.
Коммунизм изначально, это же общество удовольствия.
Авангард, который, опять же, сегодня играет такую противоречивую роль в сознании многих. И вы не читали Кантора, кстати говоря, это боковая ветвь нашего сегодняшнего обсуждения, но я не видела таких откровенных филиппик в адрес авангарда, как в книге Кантора «Учебник рисования». Но это интересно, потому что он прослеживает путь эволюции авангарда и превращения его вот в ту самую разменную монету или универсальную валюту,
которую
когда выколачивается полностью его художественное экспериментальное содержание. Вот эти процессы, они удивительны. Поэтому, когда вы задаете такой вопрос, я тебе...
Вы ответили.
Очень любопытно.
Вы так хорошо потерялись, что все стало ясно. Саша, значит, давай вот еще раз сравним, насколько Россия в семье других народов, которые ты уже знаешь, поездив, угу. и является страной, расположенной гедонизмом.
Видите, вот я как раз подхвачу Лену. Недавно у нас сейчас вышел на экран фильм «Секс в большом городе», и я вдруг вот осознал, что у меня у жены очень много подруг одиноких, которые как раз вот именно вот такой образ жизни восприняли, покупать всякие ненужную им одежду, то есть это проблема любой женщины, я думаю, а каждое утро нечего надеть, и второе, некуда это все рассовать по шкафам. И вот они к такому образу жизни все как-то себя приучили, в этой руке сигареты, в этой руке бокал вина, еще как бывает менеджеры ноутбука у них, сидят они по каким-то суши-барам, ловят каких-то мужиков, которые на них могут посмотреть.
Хорошие
превратились, ну, обычные москвички. Превратились они вот в таких именно персонажей сериала «Секс в большом городе». Но счастья-то нет, в глазах-то у них тоска, идеал, который так или иначе...
Саша, мужчин очень мало хороших.
Да, может быть, ну, это одно и то. И они-то, в общем-то, не очень хорошие. Половину, да нет, они хороши, но половину времени там на курение и на болтовню по мобильному телефону вот это будет. Может быть, гедонизм вот... который нам навязывает, может быть, он не та дорога, которая ведет к удовольствию, да? Это вот к тому, что говорила Лена, а еще я хочу сказать вот пару слов, ответить Николаю. Искусство никогда не было всеми понимаемым. Да. Искусство всякий раз всегда, грубо говоря, обслуживал какого-то заказчика. С заказчиком были актуальные в обществе элиты. Либо это были церковники, либо царедворцы. В Советском Союзе было два типа искусства. Социальная и адресатом которого была прозападная интеллигенция, и сейчас заказчиком искусства стали, грубо говоря, богатые люди, вот с Рублевки. Хорошее произведение искусства – это то, которое может висеть в бассейне, там 5 на 3 метра, и при этом блестеть. И как раз я говорил, что одна из последних выставок Авдея Тераганяна называлась «Конец критического дискурса искусства». Вчера, вот нельзя это не упомянуть, из Третьяковской галереи Виктор, я не знаю, знаешь ты или нет, уволили твоего брата Андрея Ерофеева, который был там начальником отдела новейших течений, организовал выставки.
Об этом говорит вся Москва и...
Актуального искусства, да. И вот такое Как
ты даешь, как ты даешь определение, какое определение ты даешь этому факту?
Ну, это видите, на самом деле такой конфликт в духе чуть ли не советских производственных фильмов, то есть костная среда и модернист-новатор. И это костная эта среда, она даже там не спецслужбы уволили Ерофеева, там не Путин с Медведевым, а уволили его вот такие вот любители гедонизма и редакторы журнала «Разве нужно такое неудобное какое-то критически высказываемое искусство в журнале
Мне кажется, что вообще это совершенно разный конфликт. Это конфликт как раз системы, да, и идеологии. Системы. Нет, я не часть идеологии, созданной Путиным, да, и Медведевым.
Да не Путиным, да?
А при чем здесь идеология потребления и увольнение куратора современного искусства?
Ну, Саша хочет сказать, что идеология потребления не способствует нонконформизму. Она конформистская. Вот и все.
А зачем вам нонконформизм? Объясните.
Ну, так мы вот, говорим о современном искусстве.
Зачем он нужен? Так нет, поймите, что вот я понимаю, да, так сказать, что есть некая, так сказать, конструктивная составляющая в искусстве, в критике там, существующего общества. Критикуйте, вы же сами не хотите критиковать, вы же хотите тоже жить, вы хотите красиво, приятно жить.
Андрей Ерофеев хочет критиковать, покритиковал
нет,
два года.
Нет, мне кажется, он не очень... хочет критиковать, мне кажется, не надо. Суть скандала в том, что он хотел представить то, что ему нравилось на выставке, а министр культуры счел, что это позорит страну. Это конфликт государства и художника, или куратора.
Нет, простите, но вот насколько я знаю позицию вашего брата, он излагал ее на конференции в Сахаровском центре осенью прошлого года. Он говорил о том, что он хочет показать то, что является репрезентативным для современного искусства здесь. Не то, что мне нравится как куратору, а то, что я считаю отражающим определенные тенденции в искусстве этой страны. Это важно.
Это верно.
Но это задача любого куратора, да. Но это не устроило министерство и не устроило власть.
Нет, причем система хорошее искусство, то, которое в бассейне может сидеть. Зачем нам вот какие-то такие вот репрезентативные выставки? Уволить его и все.
Да.
Но он сделал следующий шаг, если уж мы взяли это за предмет нашего обсуждения. Следующий шаг, вы знаете, запрещенное искусство 2006, вот что, я думаю, является причиной всех этих последующих действий. Да. И хотел вместе с Самодуром, что он хотел исследовать? Одну простую вещь. Что является объектом цензурирования в современном российском обществе? В некотором роде это был социологический проект, даже не художественный.
Нет, позвольте, я тоже выскажу свою точку зрения. Я очень люблю своего брата и горжусь им. Вообще, я считаю, что это последний не романтик, а именно идеалист. Вообще, среди кураторов, среди искусствоведов есть огромное количество людей, которые делают хорошо свое дело и при этом используют искусство ровно так, как описал и Саша, и Коля вот в этой передаче. Хотя брат каким-то совершенно удивительным образом, и какой-то совершенно несовременный человек, хотя любит хорошее вино и в чем-то гедонист, да, и колбасу, он действительно поставил перед собой задачу приучить это общество изначально к тому самому дискурсу, на который она тут Саша совершенно прав, которым она еще не могла освоить. Вот это дискурс иронического и совершенно не традиционно российского отношения к власти. И надо сказать, что когда было без власти, когда был хаос, когда было отсутствие вот этого государственного дискурса, то это проходило. Мой брат поверил в то, что раз это проходит, он поверил, что это не отсутствие власти, а что общество было году. Как только стали складываться молекулы новой российской государственности, когда состояние нашей имперскости достигло какой-то процента 2-3 вообще минимальное, уже государство стало болезненно реагировать на искусство пересмешников, к которому, кстати говоря, принадлежит замечательный Саша Шабуров. То есть она сказала, что ж у нас, какие целующиеся милиционеры? Милиционеры у нас вообще исправно охраняют наш порядок. Все в порядке. Есть отдельные неправильные милиционеры.
Оборотень,
да, оборотень, уж совсем не целующиеся в бирюзовом лице. Вот передо мной как раз сидит автор этого произведения. И надо сказать, Александр Шабуров, и надо сказать, что то, что в Европе уже 10 раз перемололось, как Лена знает, как Коля знает, как все мы знаем, и к этому относится так же, как, ну, я не знаю, с той правильной иронией, как у нас, кстати говоря, тоже есть, был свой крокодил, мы же не понимали, что если рисовали буржуев толстых, все, не все буржуи были толстые, это был просто символ этого класса. Также и здесь, когда художники, используя элементы секса, пародии, самых разных вещей, о чем все знают, рассказывают о государстве, не давая, в общем, тем самым, как бы, иронизируя над понятием власти и давая власти понять, что она не главная в жизни, а все-таки главная в жизни – это какие-то другие ценности, то государство осерчало. И вот это произошло вот за последние 2 года. Сделал он запрет на искусство 5 лет назад, никто бы даже не понял, хотя бы изобретили, никто бы даже не понял. А тут они показали, как это можно. Саша, я прав или нет?
Виктор, отчасти да, но не только в этом дело. Не государство осерчало, а в общественной поддержке за этим искусством, за тем, чем делает Андрей Ерофеев, нету, потому что вот главная сейчас идеология... Да,
ваши сущие милиционеры, я думаю, на аукционе уже очень неплохо стоят.
Купите 500 сортов колбасы.
Вы уже продали их?
Видите, я художник.
Ну,
я,
так хорошо.
Художник ничего не продает. Продает галерея. Галерея торгует.
Я думаю, что весь этот скандал, он, во всяком случае, художникам, участвовавшим в скандале, пошел очень на пользу.
Да видите, на самом деле, это тоже...
Это одна сторона.
Да. Я совершенно согласен.
Но... Дима Билан, которому надо 500 миллионов дисков продать, чтобы он
был известен. В конечном итоге давайте посмотрим на это со стороны. Да, художник должен страдать. Да, и для творчества хорошо, что есть какой-то общественный конфликт вокруг того, чем вы занимаетесь. И для стоимости.
Да, художник это тоже хорошо. Страдать. Мы сейчас говорим не о художнике, не обо мне, не о лучших милиционерах. Мы говорим об Андрее Ерофееве, который оказался новатор-куратор, который оказался неудел, которого уволили из Третьяковской галереи. Да? Почему не государство...
Саша, дай слово.
Государство не с позиции.
Государство не с позиции общества. Но государство может это делать, потому что общество смотрит не о том, что делает куратор Ерофеев, а общество благодаря журналу
«ЗИК» смотрит на 500 сортов колбасы. Это дать свободу заикающемуся человеку. Он перестает заикаться, и тут же вообще всех начинает учить уму-разуму.
В данном случае государство выступает не от лица общества потребления, а от лица некой самодержавной идеологии, которая базируется на традиционных российских принципах. Самодержавие, православие, духовность. В рамках этого дискурса, дайте мне договорить, в рамках этого дискурса невозможно целую милиционеры. Они позорят мундир, они позорят нашу честь и достоинство. Для этой идеологии наиболее подходящим искусством является, безусловно, реализм. Социалистический, капиталистический, какой угодно реализм. И Вазовский, Шишкин, Репин,
Шилов.
Шилов, возможно, в чем-то. Никас Сафронов и так далее. Не надо вот просто говорить, что государство в данном случае выступает от лица общества
потребления. Да, я не говорю, что государство выступает от лица общества потребления.
От лица монархической идеологии России.
Просто вот это, так или иначе, назови там, такая идеология, не такая идеология.
Нет, это очень важно.
Возможно, когда ей нет многих других противовесов. И вместо этих противовесов у нас же журнал JQ и 500 сортов колбасы.
Давай мы так скажем. Нет, тут JQ и колбаса разные тоже вещи. И мне кажется, что научить человека радоваться жизни и привить ему хороший вкус в какой-то момент очень важно, очень нужно. И главное, это действительно тоже тот товар, который потребляется. Тут нет никакой... Это как часть определенного жизненного состояния. Оно есть и на Западе, и в Токио, и где угодно. Что же касается твоего мнения, то позволь мне вот что сказать тебе. Дело не в том, что тут общество потребления выступает против Андрея Ерофеева. Против Андрея Ерофеева выступают две силы. Во-первых, утверждающаяся державность, и второе, как ни странно, негативная сила – это распад интеллигенции. Я думаю, что когда в Советском Союзе сажали Синявского и Даниэля то в 65-м году, то вспомните, время было, в общем-то, достаточно жесткое, и тем не менее, огромное количество подписей, вообще люди рисковали карьерами, было поставлено, и шум пошел огромный. Значит, интеллигенция имела определенные моральные критерии, по которым она жила. Сейчас же, есть какая-то часть художников, которая поддерживает назначение, роль, могущество, оно бессмысленно. Пастернак разговаривал со Сталином по телефону, Сталин звонил, беспокоясь о Мандельштаме, который написал о нем вообще чудовищное стихотворение, а уже когда пошла Нобелевская премия, уже никакой Хрущев не звонил Пастернаку, уже тогда было падение нравов, а звонил какой-то некий Поликарпов, которому тот гениальный совершенно, как всегда, Пастернак сказал, что вы вынимаете слово «народ» из кармана, как по нужде. Это вообще, знаете, вот Пастернак умел говорить еще и очень жестко. Поэтому Андрей тут попал вот в эту самую расщелину, когда государство стало укрепляться, в следующий раз опять ведя Россию в какое-то болото, а с другой стороны распад интеллигенции, потому что не хватило. Нам, к сожалению, увы, надо заканчивать. Пожелаем свободы и радости моего брату, гедонизма тоже. Но сегодняшняя передача очень, очень важна, потому что на самом деле это только начало разговора о том, что такое удовольствие в России. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – сотрудник Института философии Елена Петровская, художник Александр Шабуров и главный редактор журнала GQ Николай Усков. Тема нашей передачи была «Гедонизм». Спасибо большое за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным.
Да. Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».